Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы поговорим на такую странную тему. Казалось бы, у нас торжество православия. Все вокруг, на кого не посмотришь, все православные. Ну, правда, так вот, по крайней мере, так кажется и так звучит, и такова картинка, которую мы часто видим. Но чем внимательнее я в эту картинку вглядываюсь, тем мне чаще кажется, что уроки насильственной секуляризации, простите за это слово, насильственного воинствующего атеизма, через которое пропустили, как через мясорубку, несколько поколений советских людей, в постсоветских поколениях дает какие-то странные ростки. И в тот момент, когда после тысячелетия крещения Руси вдруг началось то, что потом назовут церковным возрождением, для нас это было так же ошеломительно, как если бы на нас обрушился девятый вал. То есть к этому никто не был готов, никто этого не ждал, и никто не предполагал, что это в принципе может быть в нашей стране, где народ был в массе своей абсолютно равнодушен к религии. Даже не то, чтобы там как-то богоборчествовал, а просто всем было, как сейчас сказали бы, до лампочки. И вдруг такой колоссальный прилив людей в церковь, такой энтузиазм, такой искренний порыв. Но порыв, он на то и порыв, чтобы чем-то закончиться достаточно быстро. А жизнь церкви – это, в общем-то, подвиг, хотя звучит пафосно, но это так, потому что когда ты должен изо дня в день заниматься восстановлением даже просто одного храма, я уже не говорю про монастырь, где каждый кирпич достается тебе колоссальными усилиями, потому что на него нужно денег собрать, да еще где-то найти людей, которые его тебе привезут. И дальше через запятую можно продолжать множить вот эти вот ежедневные, мелкие, постоянные, никогда не прекращающиеся дела. В этом, конечно, песке постепенно порыв угасает. И он должен чем-то другим смениться. Но вот чем? Православных у нас, если послушать, очень много. Но, к несчастью, я не знаю, может быть, мне так не везет. Последние годы я все чаще вижу прекрасных, замечательных молодых людей, которые приносят в храм крестить своих младенцев. Но я точно знаю, что вот эти два молодых человека – они, ну как, может быть, веруют в душе, как принято говорить, но точно они не церковные люди, и они не имеют в виду вырастить своего ребенка в лоне Русской Православной Церкви. Они просто об этом не думают. Они зачем-то вот, они его привезли, они его покрестили, они собрали дома всю родню за столом, они отпраздновали это знаменательное событие. И, собственно, все, точка. Или прекрасные, замечательные венчания. И это так радостно, что это возможно, и что это происходит. Но я знаю много пар, которые, обвенчавшись, через меньше, чем через год разводятся. И это невозможно. Ну как? И, знаете, вот закрадывается в душу такой червячок сомнения. А что же мы получили? У нас вроде как нету никаких притеснений. У нас религиозное образование и катехизация процветают в вашем лице. И при этом, при всем, при колоссальном количестве дел добрых, которые делает церковь, вот что-то происходит. Или мне это кажется?
Во-первых, добрый вечер. Происходит. Что же с нами происходит? Я недавно, буквально тут, можно сказать, на днях закончил одну научную работу она как раз-таки касалась такого, в том числе исторического экскурса на тему, как формировалась наша вся эта приходская катехизация, как решения принимались, как они исполнялись, а вернее не исполнялись, как дискуссии велись на низовом уровне, сколько бесед проводить, зачем проводить, где проводить, что должно быть, чего не должно быть. Это так все бурно, интересно, красиво, все прям сочно, вот. И это все длилось и длится до сих пор, длилось там лет 20-30, да, вот первый документ был там вообще в 94-м году принят на эту тему, мол, надо вот так, так и так делать. Но не касаясь этого исторического экскурса, знаете, я с одной стороны с вами согласен, да, то, что вы констатируете, как вам кажется, как факт, я склонен тоже разделять такую же точку зрения. Тут вопрос не в том, что кто является православным, я бы переформулировал, кто относит себя к православию. Ну, я могу себя относить к не знаю, курии Папы Римского, но не являться таковым, да, не относящимся к ним. Но у нас очень многие такие православные, да, считаю, называют себя православным, но вполне себе он может быть и атеистом. Ну, Александр Григорьевич Лукашенко, он называет себя православным атеистом, он православный. Ну, окей, ну, как он это думает? Это такая своя специфическая логика. Вот, но если говорить не про президентов, а про простых, назовем так, людей, я думаю, что большинство из них не понимает вообще, зачем им это все. Да, есть хороший обряд, ну, покрестить. Мотивация для совершения этого таинства у людей в разных перепевах предостаточно. И чаще всего это никоим образом не относится к тому самому, ради чего все это таинство существует в церкви. Да? У них есть свои какие-то задачи, которые они должны решить. Там, чтобы не болел, не писался, не сглазили этого ребятеночка. И да и вообще хорошо. Дело, лишнее не будет, не помешает. Ну, окей. Но не это не про Христа, не про во Христа облеклись, там что там еще у нас поется. Люди вообще, я вам скажу, мало понимают, что дает им православие. Если уж совсем откровенно говорить. Да, есть набор стереотипов, православный он такой, сякой, там, я хуже всех, я хуже всех. Это я сейчас про стереотипы. По ним иду сейчас, прежде всего. Я хуже всех, или это какие-то абсолютно странные люди, которые странно себя ведут со своими, в том числе и политическими странными выражениями в публичном пространстве. Вот. И зачем быть православным? Ну, обряд, ну, традиция, ну, окей, ну и все. И я думаю, что одна из самых важных задач и одной из самых нереализованных до сих пор задач – это как раз-таки донесение человеку, что такое православие для него конкретно, почему быть православным – это интересно, это хорошо, это ценно, почему это, если уж хотите, в этих категориях полезно для него самого, что это ему дает в конечном итоге? Таких ответов у людей не так много. У меня соседка недавно решила покрестить своего младенчика, и они столкнулись с тем, что ой-ой-ой, оказывается, надо беседы проходить перед таинством крещения. И, естественно, родительские чаты начинают выяснять, где, как, что, чего и почему, как это все проходит. И ее муж, действительно оказавшийся в ситуации вынужденного такого обязательства пойти прослушать эти огласительные беседы, 5 часов сидел, 5 часов, я не шучу, 5 часов сидел вот в соседнем храме, слушал лекцию человека, который смотрел все время в пол, о членах символа веры. И я про себя думаю, боже, какое это безумие! Неужели этому человеку, который пришел на эти беседы впервые фактически в церковь, он ну, как бы, да, ну, что-то там православный, да, верующий, но он не атеист, ну, Бог есть там что-то как-то. И вот на него выругивается, извините, вот этой 5-часовой лекции, а не единственная, еще раз, не единственная, потому что на следующий день была еще одна, еще про 5 часов. И вот люди сидели, вынужденно слушали, потому что у них задача покрестить ребенка. И вот этот человек 5 часов им рассказывал про члены символов веры. Надо тебе, не надо тебе это. Зачем это слышать? Что это мне дает в жизни? И от Духа Святаго, или там еще что-то такое, или какую-то другую формулировку вероучительной формулы тебе предлагается запомнить или разобрать. Но что мне это дает в этой жизни? Люди, окончившие семинарию, не понимают, как касается их личной жизни проблема филиокова, то есть исхождение от Отца и от Сына Духа Святого. Да, вот это ошибочная формулировка филиоковы в католичестве существующей. Люди, окончившие семинарию, это не понимают. И вот на людей это выгружается. Зачем? Почему? Я вот про себя думаю, а мы вообще что хотим потом по итогам получить? Что мы хотим по итогам получить? Ну, и вот это пропущенная отправная точка. Непонимание, кто перед тобой, с какими вопросами или не вопросами, или отсутствием вопросов. Человек, пришедший к тебе, кто он такой перед тобой в церкви? Зачем ему это все надо или не надо? А что нужно сделать тебе, как катехизатору, миссионеру или кому бы то ни было, чтобы ему стало надо, ему стало интересно, чтобы он зацепился за это? Прослушавший бесед выше крыши. Слышите, прослушал беседу. Беседа вообще-то это такой, в общем, как минимум разговор. Да, прослушал беседу. Да, и трагедия заключается в том, что, как, знаете, в этом монологе, по-моему, Райкина, пиджак-то есть? Есть. Пуговицы есть? Есть. Рукав есть? Есть. Карман есть? Есть. Ну, что вы еще хотите? Ну, то, что это в кровь, в кривь, в косе и так далее, это надеть невозможно. А кого это волнует? Пиджак есть? Есть. Пуговицы есть, есть, карман есть, есть. И вот то же самое получается с этой катехизацией, с этой миссией, там еще какими-то вещами. Ну, беседы провели? Да. 5 часов? Да. Люди были? Были. Прослушали? Прослушали. И что толку? А куда он это возьмет и понесет? Это не вопрос, знаете, это не вопрос этих людей. Хотя у них тоже... Нет, многих нет заинтересованности что-либо постигать. Но тут нюанс вот в чем. Мы беседовали с экспертами, специалистами в области катехизации на разных площадках, и нередко можно было слышать эту фразу. Ёлки-палки, мы предложили людям такое сокровище, а они не захотели его взять. Вот стоит, наверное, этот человек, который 5 часов полз рассказывал о членах символа веры. И он им предлагал такое сокровище, а они не взяли. Так вот вопрос не только в том, какое сокровище ты предлагаешь. Да, понятно, что ты предлагаешь людям, в какой форме, каким языком, а главное, донести им, зачем все это нужно. И, к сожалению, мы до сих пор барахтаемся в этой ситуации. Вроде бы понимание, что, ну, коль вы обязаны прийти к нам, ну, потому что если вы хотите крестить детей, то коль вы обязаны прийти, мы сейчас вам 5 часов будем полоскать мозги рассказом о членах символа веры. И это безумие полнейшее. Я такое наблюдаю очень часто, как ни странно. Но, опять же, кто-то скажет, ну, ты же отвечаешь за вот ту самую приходскую катехизацию в церкви. Ну, вот в том-то все и дело. Моя задача как раз-таки говорить о том, что, ну, что-то не так в филармонии, во всяком случае. Ну, 5 часов говорить о членах символа веры в пол глядя – это безумие. И при этом, не сказав главное, и не обратив внимания на главное, на мотивацию конкретного человека, зачем ему все это надо. Вообще не символ веры, а православие как таковое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Бойтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Геннадий, ну хорошо, с беседами как-то не заладилось.
Ну, где-то заладилось, где-то не заладилось.
Но ведь вопрос-то можно более широко поставить. Но практика крещения младенцев, так ли она безусловна?
Нет, не безусловно.
Так большинство людей, даже церковных сегодня, скажут вам, ну, раз в церкви существует такая традиция, надо крестить младенцев.
Не надо, а можно при условиях.
Люди считают, что надо. Но в том-то вся и штука, что катехизация хороша не только для людей, которые только переступили порог храма.
Совершенно верно.
Катехизация иногда бывает не лишняя для людей, которые несколько десятилетий каждое воскресенье переступают этот порог. И несмотря на это, у них совершенно какая-то другая картина мира в голове складывается.
А вот это самая опасная вещь, когда люди, давно находящиеся в церкви, имеют позицию, ну, типа, я все знаю, ну что вы хотите? Это, кстати, проблема взаимоотношения с родителями детей, которых приводят в воскресную школу. Мол, ну вы с детьми нашими поразбирайтесь, сделайте из них Сергиев Радонежских, ну вот Серафимов Саровских, а мы тут со своими делами. Когда мы говорим о том, что невозможно взаимодействовать с ребенком вне контекста взаимодействия с его взрослыми, я такой, ну, слушайте, мы и так все знаем, чего вы от нас хотите, все хорошо, мы все понимаем, все знаем. Не знают, не понимают, не хотят, не... вот. Ну, лишь бы детишки были Сергиями Радонежскими, послушными, святыми и прочими угодниками. Вот, это одна из самых сложных категорий людей, давно пребывающих в церкви. Но они нуждаются реально в ответах на свои смысложизненные вопрошания, но проблема заключается в том, что они нередко их не высказывают, и, б, им не помогают, ну, скажем, вопрошать, и уже, во всяком случае, не побуждает ставить вопросы, не побуждает интересоваться. А уж если какое-то интересование случается, то нередко это случается в рамках такой некой обрядной рамки. И вот это трагедия. Да, я думаю, что если бы чаще обращалось внимание на такую последовательность взаимоотношений с человеком, а, с одной стороны, побуждение к поиску как таковому. Это, знаете, не люблю англицизмы, но иногда приходится использовать. Есть такой термин, называется icebreaking, то есть слом льда. И вот это первая задача, которая должна была бы быть разрешена. Слом льда отношения человека к вообще к церкви, к вероучению, к Богу, к Евангелию, ко всем вот этим вот явлениям, которые для нас, верующих, так святы и так важны. Для того, чтобы у человека появился один простой тезис. Я хочу быть православным. Я хочу стать православным христианином. Что для этого нужно? Ведь люди же не задают часто этот вопрос, а их не побуждают найти этот вопрос. Не побуждают священники, не побуждают катехизаторы, в том числе часто. Это не значит, что всегда так, но так часто случается.
Ну, как-то странно звучит, на мой взгляд. Их не побуждают. Я отношусь к поколению, которое никто не побуждал уж точно к поиску религиозной веры. К чему-нибудь другому, может быть, но и то, в общем, с трудом пробиваясь через скепсис молодого поколения тех времен. И сколько я вспоминаю своих ровесников или людей там постарше, приходивших в церковь в конце 70-х, начале 80-х годов, у большинства из них никакого внешнего импульса не было. Импульс был только внутренний, и он срабатывал настолько замечательно, что, в общем, многие из них потом становились и священниками, и монахами, и много чего хорошего для церкви успели сделать, пока не померли. Так что тут...
Не знаю. Знаете, вот мне кажется, ошибка этого рассуждения в том, что частные случаи приводят вас к некому обобщению. Вообще частные посылки общего вывода не дают, к сожалению. Если бы так было, тогда бы вся Россия, она была бы исключительно христианской. Ну, лишь, во всяком случае, в той традиционной своей христианской базе, да. Я не говорю про тех представителей нашего народа, которые исповедуют ислам, например, или иудаизм. Вот. Но если бы... Я думаю, что еще один подвох этого рассуждения в том, что, конечно, когда дали свободу, или ее выхватили в какой-то момент, новизна церкви, новизна вообще истории про религию, которая гнобилась долгие-долгие годы, десятилетия, вот сама новизна уже была тем самым мотивирующим фактором. А дальше наступает момент, ну, хорошо, новизна прошла, а дальше что делать-то? И вот дальше что делать? У многих как раз-таки не случилось. Более того, новизна как раз-таки не сработала у всех. Ну, да, хорошо, ну, все интересно. Кто-то пытливый, как вы, оказался вот вопрошающим и задающим те самые вопросы. Новизна, как получилось, не знаю, не будем сейчас уже углубляться. Но я говорю про нынешних. Знаете, сейчас вообще людей удивить, чем бы то ни было, ну, практически невозможно. Ну, я не знаю, даже космический корабль упадет куда-нибудь в районе, там, Лужников. Ну, да, первые 5 минут будет интересно, ну, там, день-два. А все, дальше сменяемость этой новизны какими-то другими событиями. Ничего особенного дальше не происходит. И так будет дальше происходить по нарастающей вот в нашем таком цифровом медийном мире. В мире медийной реальности, а не реальной реальности, да? Но факт в том, что каждый человек так или иначе сталкивается с самим собой. С самим собой в бизнесе, в работе, в учебе, в отношениях с родителями, с близкими, возлюбленными, там неважно с кем, с прохожими на улицах. И он сталкивается с самим собой прежде всего. И вот дальше возникает вопрос. Где во всем этом его бытие, место или роль и того самого, что мы называем религией, верой, христианством, православием, Бога, место Евангелия, даже для тех людей, которые пребывают в церкви. Потом уже мы зададим вопрос, а какие у вас отношения с тем самым Господом нашим Иисусом Христом? Это тоже вопрос остается вне фокуса внимания даже пребывающих в церкви людей, даже семинаристам я задаю этот вопрос, уже как-то об этом в этой студии говорил, и люди не могут сформулировать ответ на вопрос, какие у тебя отношения с Иисусом Христом. Не могут сформулировать. У них все что угодно в качестве этого ответа. И количество раз причастия, и столько-то текстов Евангелия читают за неделю. Но сформулировать ответ про отношения не могут. Значит, вопрос поехал, ну, куда-то мимо вот этого внутреннего, глубинного, зачем все это? Где я и где Христос? Вот, это, кстати, мои любимые вопросы, между прочим. Все это остается без ответа и даже без постановки вопроса.
Так мы сможем найти ответ на вопрос, что нам вначале разбираться с яйцом или с курицей, с приходским образованием и катехизацией или с проповедью в том смысле, как понимали это апостолы? Нам-то что делать? Мы же живем в реальности, в той реальности, которую вы так красиво описали. В которой...
А нам это кому? Нам это кому? Это простым верующим?
Да.
Или же, например, священникам или приходским катехизаторам? И для каждого будет свой ответ.
Не знаю, мне кажется, что для начала хорошо бы простым верующим разобраться с этим, потому что трудно представить себе, что можно все структурировать.
И не надо, любовь структурировать.
Да, и мы общаемся так же, как и с нами общались. Мы общаемся с живыми людьми на приходе, в паломнической поездке, в каких-то волонтерских делах. Мы транслируем то, что у нас внутри. А как мы это делаем?
По-разному. Бывает такое, что мама, не горюй. Я вот что думаю. Вот постановка вопроса. А что значит я верующий? В кого я верующий? Как я верующий? Вот эти вопросы верующий может задавать и должен, наверное. Я вообще не люблю таких категорийных конструкций. Должен, там, не должен. Но было бы здорово, если бы так случилось. Задавал себе вопрос. Я верю в Иисуса Христа. Что это значит? что он существует, что Бог — это реальность, но и дьявол знает, что Бог — это реальность, даже не просто верит. Мы не видим, вот, я не знаю, там, и, наверное, единичные люди могут сказать, я вижу Христа, да, и то будут вопросики сейчас. Но в целом мы не видим, дьявол видит, но он знает, что Бог есть. Ну, что, верующий дьявол? Да нет, совсем не верующий. Что для меня значит, что я верю в Иисуса Христа, что Он был, есть, что Он вечен, что Он воскрес. Этого недостаточно. Но вот для того, чтобы показать, что это недостаточно, должен быть человек, который будет рядом, который подскажет по поводу свидетельства образом жизни. Но действительно, вы можете очень много говорить о религиозных каких-то аспектах жизни, но если вдруг недавно уверовавший, это, кстати, мой любимый в последнее время термин, недавно уверовавшие, люди становятся просто язвой в жизни других людей. Ну, вот в семье так бывает. Недавно уверовавшая жена становится просто кошмаром для все еще живущего ее мужа. И я вам скажу, это, наверное, даже интересная социологическая проблема. Это дети недавно уверовавших родителей. Это кстати, чаще всего, мое сейчас наблюдение скажу, это такая личная колокольня, чаще всего это дети, потом потерявшие веру и не желающие никогда больше возвращаться в религиозное сообщество как таковые. Вообще, в целом. Вот, это отдельный такой феномен. Да. Что значит вот это или это? Что значит я поверил в Бога? Что значит Евангелие? Что это все значит для меня? Если мы видим человека, который стал злым, обидчивым, чушь какую-то несет, или же превратился в абсолютно неадекват, как додумается со стороны, то стоит ли вообще становиться христианином? Если у человека, человек теряет голову, человек теряет способность к критическому мышлению, со стороны на него посмотрит и скажет, слушайте, что-то как-то мне все это не нравится. Можно давайте без этого, можно без меня вот в этой вашей ситуации. А если ты встречаешься с замечательным человеком, с которым просто молча даже ты находишься в одном помещении, и у тебя сердце оттаивает, тебе легче просто на душе становится, даже молча в присутствии этого человека. Вот то самое прикосновение Духа Божия в присутствии другого человека, любовь, которая исходит из этого человека, прикасается к твоему собственному сердцу, к твоему взгляду. Ой, это тогда становится интересным и увлекательным.
Ермонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы об этой самой катехизации пытаемся рассуждать. Но мы забываем пример апостола Фомы. Ведь он же не поверил апостолам, которые не изменились. Ну, они говорили, что вот они видели воскресшего учителя, а он смотрел на них и видел их такими же, как позавчера, когда никакого не было еще воскресения. И он не поверил и имел на это полное право. Но если такая коллизия, возможно, была в сообществе апостолов, то о чем говорите вы, когда рисуете идеальную картину, вот, что, поглядев в наши глаза, недавно уверовавший человек укрепится в своей вере? Ну, я сильно сомневаюсь, что это возможно.
Ну, слушайте, прям не так все Елена Сусальна я формулировал, но да, все бывает. И это, кстати, к этому нужно относиться с мерой, с пониманием своей ограниченности. Некоторые думают, наверное, я не знаю, ну, как бы у меня есть ощущение иногда, что, ох, мы сейчас вот все проведем все занятия, вот опять же про те же 5 часов, глядя в пол, про символ, члена символа веры, что вот сейчас мы это расскажем, все заколосится в душе человека, и там святость так вот зацветет. Не происходит этого, и надо, ну, какой-то критичность, с одной стороны, иметь к себе, и трезвость, и понимание, что не все работает, не все и не всегда работает. Человек, другой человек, это тайна, это всегда тайна. Ты можешь что-то сделать, что ты можешь сделать это хорошо, профессионально, максимально правильно. Профессионально, наверное, грубоватое слово в этом контексте, но максимально правильно, вот, наверное, да, скажем. Но если Бог... Уж Бог-то стучится в сердце человека, и не все ему отворяют. Ты юный друг или не юный катехизатор. Что ты думаешь о себе или миссионер? Не надо щеки надувать, но делай свое дело. Делай свое дело профессионально, правильно, толково, с сердечным участием, с пониманием сложности устроения человека, с его особенностями, человека напротив тебя. Может быть, шанс повысится. Вот я говорю про шанс. Шанс должен быть, и он есть, и им надо пользоваться. Но сделай все, как должно быть, и еще чуть-чуть, и пусть все же на все будет воля Бога. Вот это и есть чудо на самом деле. Когда ты сделал все, еще чуть-чуть, и действует воля Божия. Но не всегда так работает, не всегда происходит.
Но как вам кажется, вот... Что больше работает во благо катехизации? Это какие-то упорядоченные занятия, угу, или это приходская жизнь?
Одно без другого не существует. Никакие занятия сами по себе вне церковной общины представить себе невозможно. Какой-то университет православия, где еще тебе корочку какую-то выдадут, ну и зачем вся эта ерунда, если ты не имеешь реальной церковной жизни? Это все чушь. Извините за резкое это слово. С другой стороны, тут интересный такой парадокс. Крепкая церковная община помогает церковному просвещению, а церковное просвещение помогает созидать церковную общину. Это взаимосвязанные процессы. Так вот, когда ты живешь с людьми, когда ты видишь реальную их жизнь, Бог, ну как реально, что-то тебе видно про них, про то, как они ходят перед Богом, да, как они живут с Богом, это будет хорошим примером или антипримером, мотиватором или демотиватором. С другой стороны, кому-то важно системно разобраться в целом списке вопросов. Некоторые люди не знают, что существуют такие вопросы, которые тебя могут заинтересовать. Вот это, может быть, странно звучит, но вот смотрите, конкретный и абсолютно ясный пример. Кто-нибудь до того, как Стив Джобс анонсировал iPhone, понимал или представлял, что можно захотеть телефон, который просто стекло, и по этому стеклу можно там пальчиком тыкать и как-то решать вопросы со звоном или там еще какими-то задачами? Можно было себе представить телефон с крутилкой, с кнопочками, там еще с чем-то. Ну уж там не стекло какое-то. Вот для того, чтобы люди захотели что-то, им можно показать это что-то. Иногда вот эта вот мотивация или там побуждение к желанию что-то знать или что-то уметь, может быть и внешним фактором. Но, опять же, до Стива Джобса никто не знал, что можно хотеть такой телефон. И сейчас только такой хотят телефон или смартфон. Да, то же самое говорим мы о вере в Бога. Ведь правильная постановка перед человеком в нужный момент правильных вопросов побуждает ему, этого человека, или может побуждать, вот так скажи, может побуждать его стремиться копать глубоко или, ну, скажем, глубже, вот так скажем, разбираться, где он, где Бог, где, что это значит быть верующим, почему православие действительно оно право, и почему славия, да, не на уровне простых каких-то формулировок, а на уровне даже понимания человеком этой ценности для своей личной жизни. Ну и поэтому так важно участие или присутствие другого человека в жизни другого человека. Это странно это звучит. И это может быть системное занятие, но без церковной общины это невозможно. А если у священника понимание, что нужно прийти отслужить службу, убежать дальше по делам, ну, церковь сейчас на амбарный замок не закрывают, хотя и такие примеры бывают, кстати. Ой, к сожалению. Вот. Ну, вот если такое отношение, то ничего не получится. Людьми нужно заниматься. Вот если хотите, вот такое странное выражение. Людьми нужно заниматься. Я, кстати, думаю, что... Например, нынешний семинарий не очень готовит молодых людей к тому, чтобы заниматься людьми на приходе.
А что, собственно, нужно для того, чтобы заниматься людьми на приходе? На приходе человек сталкивается с огромным количеством совершенно разнонаправленных векторов. То есть есть пожилые люди, есть семьи с детьми, причем разновозрастными, есть какая-то молодежь, есть те, которые просто под настроение пришли, вот постоять, поразбираться там в каких-то своих эмоциях, непонятно, то ли они задержатся, то ли не задержатся. Есть много людей, которые и задерживаются, а потом в силу даже не то, что отсутствие собственного желания, но мало ли там заболел кто-то в семье или там какие-то серьезные житейские трудности, и человек, естественно, не может разорваться, и при всем желании продолжать активную приходскую жизнь, он не в состоянии в ней участвовать по объективным причинам. И много-много всяких вариантов людских. Стоит священник, которому нужно с каждым из них, если от них исходит такой запрос, найти какой-то общий язык. Но для того, чтобы это было реально возможно, он, наверное, должен быть уже взрослым. У него должен быть какой-то собственный житейский жизненный опыт.
Ой, как хорошо было бы.
Ну, напрашивается такой вот вариант.
Ох, не просто напрашивается, а прям вот, жаждется.
Вот, а потом, помимо этого, ну ведь... Согласитесь, говорить от Писания – это тоже, ну как, не каждому дано.
Да, верно.
То есть, ну вот я просто сейчас вспоминаю совершенно анекдотичный случай, когда одного моего знакомого рукополагали, и он на хератонии настолько перенервничал, что под конец он не знал, ну вот все вот закончилось, надо с Ильи куда-то идти, а куда он никак не мог сообразить, и он
это
повернулся,
нормально.
И он начал дергать царские врата, и когда его спросили: «Отче, что ты делаешь?» Он говорит: «Ну, сказано, толците, отворят вам».
Потому отворили, что вот... открыли.
Так что тут очень много задач вы ставите перед священником, и в своей совокупности, возможно, они неразрешимы.
А знаете, в чем, наверное, главная тут трудность? Ну, мое наблюдение, ну, кстати, не только мое. Духовенство перегружено нередко вторичными, как мне кажется, по отношению к священству вещами. Ну, что такое первичные вещи, как мне думается? Богослужение, то есть, ну, прежде всего, божественная Евхаристия, литургия и забота о человеке, это взаимодействие с человеком, пастырское взаимодействие прежде всего. А все остальное, административка, бумаги, отчеты, фандрайзинг, то есть сбор денег, ублажение меценатов, к титров, это все, и по списку, и там до бесконечности. И всякие социальные дела. Это все, как мне думается, вопросы должны были бы быть 35-ми, а они оказываются первичными. Ну, как-то нет спонсоров на приходе. Ну, надо же вот с Иваном Ивановичем порешать дела, с губернатором, там, с главой администрации города, там, еще что-то. Ну, а как? Ну, не будем взаимодействовать, ну, ничего не получится. Но трагедия в том, что священник стал Швеция Жнец на дуде и грес. Если ты всем занимаешься, то ты ничего или там мало что будешь успевать. Вот в сущностных твоих вещах. Хотя есть такие люди, которые потрясающе умудряются совмещать административные задачи и пасторское служение. Но мне не близка эта ситуация. Священник все-таки первично богослужение и литургия прежде всего, и человек, которому... на служение которому он, то есть народу Божию, на котором он поставлен. Вот. Да, так, это не вопрос нарезания им задач. Это, если хотите, сочувствие. И мы видим, что если священник весь перегружен, но есть миряне, которые могут помогать. И, кстати, классно, замечательно, что они включаются в эту помощь. Но... А как они включаться в эту помощь, если их, никто не приглашает, или, слышь, сиди, не рыпайся, мы тут сами, с усами. Ну вот, и для этого людей нужно приглашать, людей нужно, если хотите, расти, взращивать. Вот мы обсуждаем с коллегами в контексте воскресных школ для детей, где же набрать педагогов? И обсуждаем вопрос, а почему вы с родителями не взаимодействуете? А что, так можно было? Как в смысле можно было? Приглашать родителей, помогать в организации занятий, финансово в том числе участвовать, материально участвовать, организационно участвовать. Из многих родителей, если это приглашение, это взаимодействие выстроено, вырастают прекрасные педагоги для воскресных школ для детей. Но то же самое про мирян, которые могут с другими взрослыми взаимодействовать. Да, ну... Если кто-то не справляется, можно помогать. Было бы желание что-то делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Лотишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы пытаемся разобраться с приходской катехизацией. Так что же, собственно, делать мирянам? Ждать, пока их позовут, или же все-таки проявлять разумную инициативу?
Если ты не будешь озвучивать своих интересов и своих вопросов, ну это будет ситуация под лежачий камень. Вопрошать, спрашивать, если хотите, дергать за рукав, рясы, послушай, отец, погоди, давай поговорим. Пожалуйста, удели время. Сложно. Я сам оказываюсь в ситуации этого священника, которого за рукав рясы дергают. Давай поговорим. Не всегда есть для этого время. Трагедия, согласен. Вот. Инициатива должна быть у мирян, у людей. Должно быть. Ну, кстати, опять же, должно быть. Хорошо, когда есть желание разобраться. Но, кстати, сейчас очень много материалов, которые в сети выложены. Другой вопрос. Там столько много всяких грибов ядовитых, грибочков в этих соленьях, выставленных на этот стол, медийных наших всех ресурсов. Вот, там иногда можно попасть не туда. Вот, но ведь и вернемся к началу нашего разговора. Но для того, чтобы искать, спрашивать, толкать в эти двери, должно быть изначально желание это делать. Но если тебе сюда фонаря, ну, и так все понятно. Ну, что все понятно? Что там нужно беседы пройти перед крещением? Ну, хорошо, я тебе продам. Пуговицы есть, карман есть. Беседы прошли. Ну, что вы еще хотите? Ну, вот если эта позиция у человека, у мирянина такова, трагедия, а ведь... В сущности, это вопрос не просто какой-то смысл жизни, это вопрос про то, будешь ты жить или нет. Это даже не вопрос про качество твоей жизни, хотя и это здесь тоже важно. Потому что это еще и ответ на вопрос о смысле твоей жизни, а значит, и о качестве этой самой жизни. Отвечая на вопрос о том, что будет после тебя, вернее так, с тобой после твоей смерти, ты отвечаешь на вопрос по факту, как жить тебе здесь и сейчас. А это означает и ответ на вопрос, каково качество этой жизни будет. Что это значит в реальности твоих отношений с близкими и дальними, с твоей продуктивностью или же непродуктивностью, вообще с тобой как таковым. Ну, а для того, чтобы это увидели, для этого и надо об этом говорить, что так можно. Да, так можно. И, может быть, кто-то послушает наш эфир и скажет, а я-то для себя понимаю ответ на вопрос, что значит я верю в Иисуса Христа. А как это проявляется в моей жизни? В религиозно-обрядовой рамке? Ну, возможно, это тоже важно. Что это значит для моих отношений в моей семье? Что это значит для меня в контексте вечности? Что это конкретно значит? Кто я? Где я и где Христос? Может, кто-то задаст себе этот вопрос. Наверное, в этом и будет большая польза этого разговора катехизации.
Так что сказать молодым родителям, которые приглашают? Приходите, вот мы в субботу младенца своего крестить собираемся, а потом у нас праздник. Приходите, мы будем вам рады. Что сказать верующему человеку, если он знает, что семья – это... ну, скажем так, не религиозное совсем.
Опять же, все зависит от того, кто подходит, приходит к вам. Неоднократно мне самому приходилось проводить эти беседы, беседовать с этими молодыми родителями. И лично в моей истории это все начиналось с простого вопроса. А зачем вам это все надо? Зачем вы хотите крестить младенца? Пока ты не разберешься с мотивацией людей, пока ты не поймешь, что им нужно на самом деле, никуда ты плясать дальше не будешь. Тебе важно понять, кто перед тобой, что с ним, зачем он здесь. А дальше можно помочь ему увидеть, если это искаженная мотивация или ложная мотивация, помочь эту мотивацию выправить. Ты не обязан бежать стремглав, крестить уже там в это воскресенье, потому что уже столы накрыты и что-то там стынет. Тебе нет этой обязанности. Ты можешь предложить или сказать, друзья, мы не торопимся, перед нами вечность. Нет никакой потребности в спешке. Хотя это частая проблема. Ой, батюшка, у нас там приезжают родственники, давайте покрестим, потому что иначе никогда, ни при каких обстоятельствах больше они сюда не явятся. Вот, но не надо мне. Мы имеем право говорить «нет». И это, кстати, в нормативной базе церковной об этом четко, черным, белым, русским языком сказано. Мы имеем право предложить и отложить крещение или отказать в крещении родителей, которые не хотят проходить подготовку перед крещениями или разбираться в сущности нашей веры. Вот. И разобраться с этой мотивацией, зачем вам все это надо? Зачем вы хотите крестить? Помочь увидеть ценность этого таинства на самом деле. Это можно. Опять же, все будет зависеть от конкретной ситуации. И, знаете, вот меня радовало, что глаза людей менялись. Вот что-то такое происходило, после чего им интересно было дальше задавать вопросы. А как дальше жить с Богом? А что, вот исповедь, причастие, а что значит вообще дальше быть христианином? Ну, покрестили, да, разобрались, вот эта мотивация, вот импульс мотивации люди приобрели. А дальше вот нужда, появляется нужда в той самой поддержке человека внутри приходской общины. Вот вы спрашиваете, да, там курсы или приходская община. Если нет поддержки, если хотите за руку поддержки этого человека, включая в том числе вместе с ним помолиться о нем же, включая присутствие вместе с ним на богослужение, включая разъяснение ему тех или иных молитвословий, включая разъяснение ему каких-то мест из Евангелия, включая разъяснение ему каких-то вещей, связанных с пониманием того, что есть такое духовная жизнь, из чего она состоит, на что она направлена. Вот если ты не присутствуешь рядом с человеком, если хотите, не поддерживаешь его, даже за руку, могу так сказать, духовно не поддерживаешь, интеллектуально не поддерживаешь, ну, ничего не получится. Поэтому вот что делать, что делать. Вот что делать.
То есть, получается, если в идеале младенец крестится по вере восприемников, то здесь младенец становится как бы локомотивом веры собственных родителей.
Так и есть, правда. Более того, я могу сказать даже более широко. Дети нередко приводят своих родителей к Богу. Да, они могут себе 35 раз считать христианами, но это такое номинальное христианство, в сущности, как таковым не являющийся. И вдруг они их приводят, решают, ну, вот храм хороший, давай мы детёнка устроим в воскресную школу. Вроде, а что плохого? Да хорошо, это все замечательно. И если на этом приходе окажутся неравнодушные люди, которые, извините за это слово, но возьмут в оборот этих родителей, как-то начнут с ними взаимодействовать по-разному. Там главное, чтобы не было этого, знаете, схематоза. Мы только по такой железобетонной гребенки ходим и всех вот в это стойло загоняем. Разное, вот индивидуальный подход к человеку должен быть. У каждого своя разность, своя специфика. И вот если этого родителя или родители не берут в оборот, ну, ничего не получается. Вы знаете, как с группами раннего развития для маленьких детей? Ну, если ребенку 2 годика, 3 годика, его без родителя невозможно представить, и тем более на занятиях. И получалось так, я вот знаю, масса приходов, где организованы группы раннего развития для детей, таких совсем маленьких. Конечно, мама присутствует в классе или там в помещении, где какие-то занятия с ребятёночком их проводят. И грамотный педагог умудряется включать родителя. И маме, конечно, интересно тоже взаимодействовать. И все рассказывают, что спустя какое-то время мужья приходят посмотреть, а где же там их жены-то пропадают с детьми, и они тоже включаются в тот процесс взаимодействия. Для этого, чтобы они были включены, их нужно пригласить, надо на них обратить внимание. Конечно, родители нередко приходят по-настоящему в церковную общину через своих детей. Это странно звучит, факт. Бывает и наоборот, что верующие родители, нередко, недавно верующие, опять же, поменяем эту категорию, затаскивают своих детей в воскресную школу. И трагедия тут, знаете, в чем может оказаться? Что детям не объяснили, зачем это все надо. Ну, в школу все входят, да? Окей. И здесь школа, значит, ты должен. Да никому он ничего не должен. Вот изменение отношений в рамках мировоззрения – это очень тонкий процесс. А если мы говорим светским языком про отношение к Богу, это, конечно же, про мировоззрение. Это какие-то глубинные слои. Я уже не говорю о тонких вещах, которые называются духовная жизнь. Но чтобы она появилась, этого ребенка тоже нужно каким-то образом мотивировать. И просто привести его за парту воскресной школы вообще недостаточно. Все сложно и одновременно просто. Сложно, потому что нужно видеть разность людей и их многогранность устроения. А просто бери и делай.
Я думаю, что это самая замечательная, самая оптимистичная для финала фраза. Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».